Каждую пятницу в прямом эфире «Эхо Перми» психотерапевт Александр Вайнер в компании с соведущей Лидией Петуховой обсуждают исключительно
то, что в вашей голове.
Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас. Как обычно, в эфире я, психотерапевт Александр Вайнер. Как обычно, со мной моя бессменная соведущая Лидия Петухова. Как обычно, мы обсуждаем, как работает голова. Лидия, анонсируйте, пожалуйста, тему сегодняшнего эфира.
Александр, ну сегодня тема эфира, она вот как раз такая по повесточке. Увы, мы будем говорить о том, как помочь женам алкоголиков. Здесь гендер совершенно не имеет никакого значения. А может быть и наоборот. Как сделать так, чтобы мы не сошли с ума в эти запойные выходные?
Итак, на самом деле, казалось бы, Новый год — это праздник, но некоторое количество лет, которое я отработал в наркологии, они заставили меня написать статью, которая вышла в прошлый понедельник в Инстаграме доктор Вайнер, о том, как пережить эти выходные, эти праздники очередные родственникам, не просто женам, а родственникам, и не то чтобы даже алкоголиков, а в принципе зависимых людей, но я писал как бы об алкоголиках, потому что это у нас наиболее распространенная проблема, хотя, конечно, зависимости, как вы понимаете, бывают очень сильно разные. Я прекрасно понимаю, что самый эффективный способ решения проблемы — это развод. Но, проработав 17 лет в психиатрии, я не менее хорошо понимаю, что скорее созависимый отрежет себе ногу, чем решится уйти от своего зависимого. Поэтому задача иногда, вы не поверите, конечно, но иногда задача в медицине паллиативная. То есть речь идет не о том, чтобы убрать причину заболевания. Иногда приходится просто работать над тем, чтобы улучшить качество жизни пациента. То есть убрать какое-то количество симптомов, по крайней мере, то количество, которое мы можем убрать. Поэтому вот так. Если кому-то не нравится, извините. Итак, вот что называется тезисно, long story short. Значит, первое, конечно, самое простое и эффективное — это сделать так и договориться так, чтобы ваш чудесный зависимый уехал куда-нибудь, значит, вот на дачу или еще дальше на время своего новогоднего запоя. Но давайте будем откровенны, это возможно только при условии, что у него личность более или менее сохранна. Если личность уже повреждена, то есть если хроническая интоксикация кору головного мозга уже повредила, то, конечно, человек не договороспособен, и, соответственно, уезжать на дачу или к маме придется вам, и учитывая, что вы, скорее всего, будете не одна с ребенком, это, поверьте, не самый худший вариант, а я бы даже сказал, самый лучший, потому что вот если у вас некуда уехать и нет финансовой возможности уехать, то тогда вам придется проводить в одной, в общем, с ним квартире, сколько там, Лидия, 10, по-моему, нерабочих дней? Ну, в общем, какое-то количество нерабочих, или 11, 31, по-моему, в этом году нерабочий день, 30 я не помню. В общем, какое-то количество нерабочих дней достаточно долгое. И в этом смысле, вы должны, как писал, значит, Иосиф Александрович Бродский, слиться с лицом с обоями. То есть, разумеется, зависимый, особенно в период употребления, он нуждается в отреагировании напряжения, в отреагировании эмоций. И он пытается играть с вами в «ну погоди». Он пытается вас провоцировать на то, чтобы вступить с ним в некие диалоги, которые закончатся для вас, скорее всего, достаточно печально, а для него достаточно весело. Он сможет отреагировать то напряжение, которое накопил, ну, не скажу за год, но, по крайней мере, за то время, которое у него продлилось между запоями, то есть за не столь длительную ремиссию, какая могла бы быть. Вот. Поэтому это, разумеется, не о том, чтобы подставлять вторую щеку. Это о том, чтобы не реагировать на провокации. То есть вот я все время вспоминаю, что когда я начал работать в психиатрии, в клиническом отделении, мне заведующий отделением, мой первый начальник, сказал, что если на тебя, значит, начинает пациент как-то быть тобой очень сильно недовольным, то нужно, значит, что-нибудь кинуть и убежать, потому что у нас там были пациенты, которые могли свое недовольство проявить очень даже, значит, на физическом уровне. И в этом смысле не нужно провоцировать человека в состоянии алкогольной или наркотической интоксикации, то есть ваша задача соглашаться, кивать головой, по возможности определенных ответов не давать, отвечать только на вопросы по делу, максимально спокойно общаться, используя минимальное количество слов, потому что ваш самый главный враг этой истерики, именно на это он вас провоцирует, то есть на некие аффективные, то бишь эмоциональные проявления для того, чтобы втянуть вас вот в это эмоциональные, но погоди. Далее. Значит, я не психолог, я психиатр, поэтому я дружу с препаратами. Я считаю, что хороша ложка к обеду. Ну, условно говоря, я считаю, что в случае панических атак, например, медикамент — это зло. То есть это помогает человеку еще глубже увязнуть в болоте заболевания. В то время как, например, при эндогенных заболеваниях, при психозах, там, препараты — это очень даже хорошо. И в данном случае я считаю, что вполне себе возможно использовать препараты в качестве костылей просто для того, чтобы вы могли пережить эти праздники, если вам придется находиться в одном помещении с зависимым, и более адекватно себя вести, не реагируя на его провокации. То есть нужно заранее, где-нибудь в середине декабря, значит, сходить к психиатру, психотерапевту, для того, чтобы вам подобрали какой-то транквилизатор короткого спектра действия, объяснили, как его пить, выписали рецепт, и чтобы вы тихонечко сейчас уже начинали, и, соответственно, значит, вот где-нибудь месяц-полтора, пока вот все эти радости новогодние длятся, вы будете в домике, значит, транквилизаторном, ну, не пряничном, но тоже, в общем, неплохо, тоже новогодний от счастья. Вот. И, соответственно, значит, счастье придет в вашу жизнь, ну, или, по крайней мере, несчастье придет в несколько меньших количествах, чем могло бы. Дальше, значит, я ярый сторонник, ярый противник позитивного мышления. Я всегда считаю, что в основе вообще невроза именно завышенные ожидания и не очень адекватные когнитивные схемы, то есть представление реальности. Именно они виноваты в том, что мы длительное время находимся в психотравмирующих ситуациях, ну и как следствие, значит, у нас развиваются различные экзогенные, то бишь невротические, реактивные, от слова реакция, психические заболевания. Вот, это я, собственно, к чему? К тому, что подстелить себе соломку. У нас существует система шелтеров. Это такие квартиры, значит, где квартиры-убежища для жертв насилия. В любом более-менее крупном городе миллионники они есть, поэтому ваша задача всего лишь раздобыть адреса, телефоны, явки, пароли, значит, понять, что если там на окне, значит, стоит какой-нибудь цветок, то явка провалена, если, значит, соответственно, герань не стоит, то не провалена, и все нормально, значит, профессор Плечнер может прийти, и если что-то пойдет не по плану, а такая вероятность тоже есть, вам, по крайней мере, будет куда с ребенком уйти, потому что возможны, как я уже сказал, варианты. Буквально пару слов о том, что не нужно делать в преддверии праздников. Не нужно махать красной тряпкой, значит, перед быком, в том смысле, что не нужно искать тайники со спиртными, пытаться их опустошить и вылить. Но, во-первых, это бесполезно, и ничего, кроме конфликтов, возможно, и с участием насилия, это вам не даст. Кроме того, ну, понимаете, всех не пересажаете, ну, в смысле, все не повыливаете. Вот. Далее, не покупайте, пожалуйста, алкоголь на праздники, потому что у нищих слуг нет, пусть гуляет на свои. Далее, не нужно читать нудные, бесполезные лекции о вреде алкоголя, потому что ничего, кроме агрессии, это не даст. И поверьте, пожалуйста, что совершенно это не приведет к тому, что запой будет отменен, потому что вы, значит, рассказали, что пить это вредно. Вот. И, наконец, ни в коем случае никаких денег в долг на подарки маме, потому что, ну, давайте будем откровенны, все эти деньги будут пропиты, прогулены, и, опять же, пусть человек гуляет по буфету на свои, а у нищих слуг нет, значит, как я уже сказал. И в заключение, ни в коем случае не вызывает никаких фельдшеров или докторов для так называемых откапок. То есть, когда человек выходит из запоя, ему очень плохо. Существуют, значит, доктора, которые по бедности, а часто и даже не доктора, а фельдшеры, которые по бедности ездят по этим откапкам. Значит, не нужно облегчать выход из этого состояния. Во-первых, существуют дедовские способы. Я уверен, что, значит, ваши зависимые их знают не хуже, чем я. А во-вторых, не буду рекламировать. А во-вторых, страданиями душа совершенствуется. Вот как там Достоевский говорил, что писать, страдать, надо бы страдать. Вот пусть страдают, может, писать начнут. И, соответственно, еще раз, я, разумеется, за этиологическую помощь, то есть за устранение причины, то есть за развод с зависимыми. Но, повторюсь, поскольку созависимые, то есть родственники, не уйдут по-хорошему, Я считаю, что необходимо, чтобы вот этот вот минимальный ликбез по выживанию у них всегда под рукой был. В инстаграмчике доктор Вайнер он выложен. Я напомню, что у нас идет эфир в Ютубе, доктор Вайнер, вы можете подключаться, задавать свои вопросы. И, соответственно, Лидия, давайте, командуйте. У нас вопросы наприходили в инстаграмчик. И, может, там, ну, Ютуб не вижу, как бы это Лидия все видит, а в инстаграм точно наприходили, поэтому тихонечко, медленно и печально начинаю на них отвечать.
Александр, ну, про Леди нам хотя бы маленький светлый луч надежды в этом темном царстве алкоголизма. Вопрос. Муж сейчас проходит лечение от алкоголизма. У меня к вам один вопрос. Бывали ли случаи, когда человек вырвался из этого ада и жил без алкоголя, нормально жил?
Так, еще раз. Типа, если муж лечится, то есть ли шансы, что он идет в ремиссию?
Да. Шансы... Причем при этом он будет жить нормально.
Шансы всегда есть, при этом он будет жить нормально, но мы должны понимать, что ремиссия не равно излечению. То есть мы в амбулаторных картах либо в историях болезни, обратите внимание, никогда не пишем пациентам с синдромом зависимости здоров. Мы всегда пишем в ремиссии. В ремиссии столько-то лет, в ремиссии 5 лет, в ремиссии 10 лет. Потому что в любой момент может быть срыв. То есть излечение в случае зависимости не происходит, и не нужно тешить себя ненужными иллюзиями. И кроме того, в моем понимании, рассматривать о том, чтобы воссоединиться с зависимым, можно только после того, как он хотя бы 2 года проживет в стойкой ремиссии, потому что все, что меньше 2 лет, это не ремиссия, а перерыв. Напомню, что по приказу, значит, нашему российского Минздрава, я считаю, что абсолютно этот приказ оправдан, у нас зависимые снимаются с учета через 3 года. Эта цифра взята не с потолка. Через 3 года чистоты. Эта цифра взята не с потолка. То есть это действительно... такой серьезный срок, уже после которого мы можем говорить о стойкой ремиссии, когда действительно мозг успевает измениться, перестроиться и адаптироваться. То, что до 2 лет, это вообще не серьезно.
Хорошо, тогда еще вопрос на эту же тему. Муж трезвый, хороший человек, а как выпьет, высказывает претензии, кричит матом и даже толкает меня или угрожает. Мы разъехались. Можно ли верить, что он все понял и что все изменится?
Так, ну давайте по порядку. Значит, во-первых, понял он или не понял, может показать только длительность ремиссии. То есть вот когда он в ремиссии пробудет 2 лет, вот тогда вы поймете, что он понял что-то. Пока что никаких объективных данных, свидетельствующих за то, что он что-то понял, нету. Это тезис номер 1. Тезис номер 2. Такого зависимый ведь не умственно отсталый, он и так все понимает. Вы просто живете в какой-то иллюзорной когнитивной схеме про то, что, мол, вот есть настоящая личность, истинная личность, с которой вы коммуницируете, когда зависимый, значит, в чистоте, вне употребления. А есть, значит, вот зависимый, когда он употребил, типа дьявол в него вселился. Вот вы должны понимать простую вещь, что у нас есть витрина личности, которая состоит из разных социальных масок. Не то чтобы этого в личности нет, но на витрину в магазине всегда выставляется лучше. То есть, да, это в продаже может быть и есть, но это лучшее из того, что представлено в магазине. И дальше есть ядро личности, то есть подсобное помещение. И вот это ядро, как правило, закрыто на замок. Когда человек употребил алкоголь, вот эта дверь, вот как Фрейд говорил, между сознательным и предсознательным, она приоткрывается, и вы можете заглянуть одним глазом в подсобку. То есть это не дьявол вселился, это и есть, это и были сатирические куплеты, это и есть ядро его личности, это и есть настоящая личность, это и есть то, что он на самом деле о вас думает. И не нужно никаких иллюзий по этому поводу питать.
Как грустненько Александр выходит.
Наоборот, весело. Ты наконец-то узнаешь, что человек о тебе думает без всяких сывороток правды.
Действительно, Александр, скажите, вот у нас, к сожалению, очень много женщин, которые вот прямо тянут эту лямочку и терпят этих алкоголиков. И вопрос. У нас в среду был совершенно чудесный эфир по поводу любви к себе. Только вот не та, которая про аффирмации, я самая прекрасная
и
обаятельная.
И про третий глаз.
Да.
Обязательно не забудьте Лидию.
Да,
и про желание, еще надо загадать желание, и тогда
карту
ты полюбишь
желаний.
Себя.
Или даже пройти марафон, Александр. Ну, в общем, вот не про всю вот эту бутафорскую чушь, а про нормальную любовь к себе с точки зрения психиатрии. Очень советую посмотреть. И вот,
С точки зрения Лидии здравого смысла. Даже не психиатрия, а просто здравого смысла.
Хорошо. И вопрос вдогонку. Женщины живут с алкоголиками, потому что так сильно себя не любят? Почему вот мы это делаем, бедные?
Ну,
такие
мне
вот
кажется...
очи долу и несем минералочку своим. алкоголизирующимся?
Мне кажется, что это, конечно, очень распространенное мнение, но очень наивное. Поймите, пожалуйста, что в основе личности... Вот я уже об этом рассказывал, но с вашего позволения буквально еще пару слов, еще раз пару слов эти повторю. То есть у нас классификация расстройств личности или того, что в советские времена называлось психопатией, она с годами меняется. Но старые классификации, они на самом деле никуда не исчезают. И вот если вы откроете... То есть у нас в Европе звучит, конечно, смешно, но тем не менее, у нас в Европе...
Ну, Пермь, между прочим, культурная столица Европы когда-то хотела стать.
Нет, у нас в России и в Беларуси, и в Европе. Вот,
значит, по тонкому льду выходим, Александр.
По лезвию ножа, я бы даже сказал. Принимается европейская классификация болезней, ICD или по-русски МКБ. 10-го пересмотра в Европе уже давно появился 11-й, сейчас вот, соответственно, в России с 22-го года тоже будут вводить 11-й пересмотр. Ну, вроде бы как собираются. Я, конечно, там на совещаниях в Минздраве не присутствовал, но якобы собираются. Так вот, а в Америке есть классификация DSM. Она в отличие... То есть если европейская, она вообще про все заболевания, то американская DSM, она чисто про... Психиатрически с годами она стала фактически, ну, последней, по крайней мере, ее инкарнация, она, ну, в общем, клон европейской. А вот раньше-то она отличалась. И раньше где-то, сейчас, по-моему, 5-й пересмотр, боюсь соврать, у нее. А вот был когда-то 3-й пересмотр, и в 3-м пересмотре DSM, ну, в том числе, была и классификация и зависимости, и там, расстройств личности, и там был такой тип расстройств личности, при котором человек... просто в силу поражения вот этого функционального поражения психики, для него самое страшное в этой жизни, ну вот прям самое страшное, это быть брошенным и остаться одному. И такой человек, он готов, значит, с любой паршивой овцой жить до скончания веков, значит, там, до морковки на заговение, лишь бы только быть уверенным, что... благодаря тому, что эта овца паршивая, она никуда не делась, потому что любая боль от этой паршивой овцы, она все равно меньше от того, что для него субъективно, в силу его расстройств личности. Потому что она все равно субъективно меньше, чем боль от того, что тебя бросили, и ты остался один. И вот мы используем, в моем понимании, по крайней мере, мы используем термин созависимости просто потому, что сейчас то расстройство личности, которое тогда было, почему-то из классификации брали, честно говоря, без понятия почему. Поэтому та внутренняя драма, то есть внутренняя вот эта вот, как вам сказать, ну, скажем, внутренняя патология на функциональном уровне личности. То есть не на уровне органики, да, не то, что там, значит, два мужичка вместо одного, а вот именно на уровне функционирования головного мозга. И поскольку этого нет, мы используем термин созависимость. Поэтому это не про любовь или не любовь к себе. Понятно, что они там себя не любят. За что им себя любить? Они себя делают плохо. Но драма там несколько глубже.
Александр, давайте тогда определимся с дефинициями. Здесь как раз есть вопрос.
Давайте, Лидия,
определяться. Как определить созависимого человека? Я имею в виду, что за таким браком может стоять обычный материальный расчет. Угу. Ну да, пьет, но зарабатывает очень большие деньги.
Так, слушайте, это же как с зависимостью. Если ты можешь не пить, то не пей. Ну, в смысле, что если ты не созависимый, а живешь типа по расчету, то ты можешь жить... с человеком по расчету и терпеть какие-то вещи. И если, соответственно, значит, чаша терпения людей на земле и Бога на небе переполняется, то ты, соответственно, уходишь. То есть ты можешь жить, можешь не жить. Так же, как в случае отсутствия зависимости, ты можешь пить, а можешь и не пить. Что обычно, кстати, зависимые все время говорят, что, мол, я могу и не пить.
2 дня.
Вот, это детали, Лидия. И тут то же самое. Если человек по факту уйти не может... то тогда получается, что, извините, но это никакой не материальный расчет, а банальная созависимость.
Хорошо.
Потому что они же терпят. Понимаете, я могу накидать ситуации, когда женщина выбирала оставаться в золотой клетке, когда там, ну, над ней издевались реально как в... ну, как в каких-то вообще очень жестких триллерах. И тем не менее она оставалась. И я не уверен, что вообще деньги, которые у нее были, стоили того. Но она оставалась. Сделаем выводы. Так, дорогие друзья, значит, сейчас мы медленно и печально уйдем на 5 минут рекламы и новости, а потом вернемся и продолжим.
Эти и многие другие новости Перми и Прикамья читайте на сайте echoperm.ru.
Дорогие друзья, мы вернулись. В эфире все еще я, психотерапевт Александр Вайнер. Все еще со мной моя бессменная соведущая Лидия Петухова. Все еще мы обсуждаем, как работает голова. Лидия, мы продолжаем отвечать на вопросы, поэтому давайте вы их зачитываете, а я, соответственно, буду пытаться как-то сформулировать ответы. Напомню на всякий случай, что вы заранее свои вопросы можете прислать в Инстаграм доктор Вайнер. Непосредственно сейчас у нас идет прямая трансляция в Ютубе доктор Вайнер, куда вы тоже можете присылать свои вопросы. Так что, что называется, you are welcome.
С превеликим удовольствием, Александр, зачитаю вопросы. Тем более,
давайте.
Они пока все по теме, но потом будут и не. Вопрос. Чем отличается равнодушие и спокойствие в контексте «муж в запое, он умрет, а я равнодушна»? Где равнодушие, где спокойствие?
Ну, мне кажется, что на поведенческом уровне они в конечном итоге фактически неотличимы. Они отличаются исключительно на уровне психоэмоциональных переживаний. Ну, то есть ваша задача спасать себя, спасать ребенка и не облегчать жизнь зависимого, чтобы ему стало настолько плохо, чтобы голова получила психическую целесообразность или просто по-русски выгоду от того, чтобы бросить пить и попытаться каким-то образом выйти в ремиссию. Поэтому внешне вы абсолютно равнодушны, а внутренне, соответственно, вы страдаете, плачете, не знаю, что вы там делаете. Внешне нет, не отличить. А зачем, собственно говоря, то есть сам человек и так знает, равнодушен он или неравнодушен. А значит, если зависимый, типа считает, что вот все такие тут гады равнодушные, да наплевать.
Да, действительно. Александр, вопрос из предыдущего эфира. Неужели панические атаки можно не лечить таблетками? А тревожное расстройство тоже можно не лечить таблетками?
Слушайте, ну мы столько раз, ну на моей памяти, вот только за последнее время мы делали 2 эфира про панические атаки, ну в смысле за этот год, Вот, и при этом у меня еще в Ютубе есть... по-моему, эфир про панические атаки. В Инстаграме есть
IGTV. В Инстаграме есть статья
свежая. И статья, и эфир. То есть мы уже там 150 раз это все обсуждали.
Давайте тезисно. Я могу прикрепить просто ссылку на Инстаграм.
Да, если можно, Лидия, вы в комментариях в Ютубе скиньте ссылку на Инстаграм. Ну, в смысле, не на Инстаграм, а на статью эту про панические атаки. В двух словах. Паническое, то есть лечение панической атаки мы можем разделить на две части, симптоматическое и этиологическое, то есть мы лечим симптомы и мы лечим причины. В случае лечения причин мы говорим о том, что, скорее всего, в случае панических атак, ну, с большой долей вероятности, мы имеем дело с акцентуациями, то есть чертами истерической личности. Истерическая личность — это личность, у которой достаточно сильная подкорковая структура, активная, и, в общем, достаточно плохой наездник в виде корковых, то есть очень сильные очень эмоциональные люди, очень неуравновешенные люди, генетические от рождения, которые плохо управляют своим поведением. И с другой стороны, соответственно, значит, есть у нас психогенная ситуация, внутри которой вот этот вот человек с чертами истерическими живет. И если он живет достаточно долго, то рано или поздно у него дебютируют так называемые симпатоадреналовые кризы, то есть когда, значит, вот ствол мозга отправляет, ну, то есть ломается вегетативная нервная система, которая у истероидов достаточно слабое от рождения. То есть, соответственно, значит, из ствола мозга идут сигналы о том, что нужно выделить адреналин, он выделяется, соответственно, значит, начинаются эти головокружения, сердцебиение, там, значит, тут тошнит, там, колет и так далее, и так далее. Этот симпатоадреналовый криз в простонародье называется паническая атака. Соответственно, значит, если человек идет на поводу этого симптома, начинает там, значит, вызывать скорые, пить валерьянки, таблетки и прочее, прочее, то он таким образом дает голове положительное подкрепление, то есть она понимает, что симптом, который, по сути дела, является патологическим механизмом защиты, работает, и, соответственно, голова его продуцирует все чаще и сильнее. Если, соответственно, человек идет навстречу симптому, это я уже перешел на симптоматическое лечение, то тогда, значит, и более того, пытается нагнетать эти симптомы, как бы это сложно и страшно не звучало, то, соответственно, значит, мы должны привести в результате голову к выводу о том, что данный симптом нецелесообразен. То есть голова хотела с его помощью спрятаться от каких-то психотравмирующих ситуаций и переживаний внутренних, а в результате напряжение от него еще больше за счет того, что я иду на конфронтацию с симптомом, и, соответственно, значит, голова делает вывод, что нет, этот симптом нецелесообразен. Возвращаясь к причинности, нужно компенсировать вот эти вот черты истерические. Что значит компенсировать? Это значит пытаться, ну, простите, пожалуйста, просто за банальность, то есть антитеза истерических черт — это самодисциплина, да? То есть управлять вот этой вот на уровне поведения, управление поведением. То есть я могу чувствовать все что угодно, да, но при этом я не должен позволять этому вырываться на уровне поведения. Если я это позволяю, то, соответственно, значит, лошадь с каждым разом скачет все беспорядочнее и беспорядочнее. Если я тихонечко, значит, начинаю пришпоривать, то любого коня можно объездить даже, значит, вот истерический мозг человека. И второй момент — это, конечно, убраться, вылезти из психогенной ситуации, то есть из психотравмирующей, потому что не зря же голова этот механизм защиты патологически включает, значит, ей плохо, иначе бы она его и не включала. А, ну, значит, должно быть от чего-то прятаться, раз она все-таки прячется. Ну, как бы голова же не сошла с ума, должна быть какая-то объективная причина. Ну, очень тезисно, очень скомканно, но, извините, пожалуйста, и тема не это, во-первых, а во-вторых, уже говорили 150 раз.
Еще вопрос. Если при проявлении ко мне симпатии другого человека я замечаю в себе импульс сбежать от него, это тоже про страх близости?
Все зависит от того, что за качество этого человека. Если там, извините, пожалуйста, если мне там принесли еду в кафешке, которая больше похожа, значит, на то, что собаку вырвало, то я пытаюсь, значит, убежать из-за стола, то это не про страх еды, это не про расстройство пищевого поведения, а я такое, простите, просто не ем, ну, по крайней мере, если я не совсем уже подыхаю с голода. Вот, поэтому тут все зависит от того, а, собственно говоря, от кого вы убегаете. А если, в принципе, вне зависимости от того, насколько человек качественный, насколько вам нравится, насколько он адекватен и так далее, и насколько там вы голодны или сыты, то есть в любом случае вы воспроизводите один и тот же сценарий поведения вне зависимости от внешнего контекста, то таки да, мы можем подумать, например, и про страх близости или еще про какие-то ваши внутренние скелеты в шкафу, то, что Юнг называл тенью личности.
Или назвать это модным словом контрзависимость.
Ой, Лидия, я вас умоляю.
На прошлом эфире мы обсуждали вот как раз любовь к себе и то, как это коррелирует с нарциссической травмой. Вопрос. С одной стороны, мы же не можем утолить потребности впрок. Мы ежедневно, так или иначе, должны это делать. Как тогда отличить это от нарциссической травмы, от неутолимого голода?
Так, мне надо тогда будет напомнить в двух словах, что когда мы говорим про нарциссическую травму, мы говорим про некий комплекс, значит, который невозможно компенсировать в принципе. То есть, значит, вот я считаю, что самое главное в жизни — быть красивым, и, соответственно, значит, я буду делать там 5 миллионов пластических операций, я буду там, я не знаю, жить в зале, питаться исключительно каким-нибудь белковым питанием и так далее, и так далее. И какие бы я ни совершал на эту, значит, победы, то есть там, я не знаю, там побеждал в каких-то конкурсах, там, значит, по бодибилдингу или там завоевывал каких-то невероятно красивых женщин, все равно мне этого будет хватать ровно на 30 секунд, мне будет абсолютно наплевать на окружающих, самое главное для меня вот компенсировать, значит, этот голод, который неутолим, и который я на самом деле компенсировать не смогу, вот, собственно говоря, драма нарцисса, то есть нарцисс — это не про то, что я себя люблю, а нарцисс — это про то, что я все время пытаюсь себя полюбить и компенсировать нелюбовь к себе, то есть, ну, нелюбовь патологическую, не здравую, нелюбовь неадекватную, нелюбовь, когда я, значит, свою жизнь превратил в туалет, и поэтому я себя не люблю, а это как бы нелюбовь, она обусловлена совершенно неутолимым голодом. Вот. Ну, повторюсь, у нас вот эфир в ютубчике выложен с Лидией про любовь и нелюбовь к себе, так что яблоком, что называется. В случае удовлетворения потребностей, ну, то есть, условно говоря, там, еда. Да, я не могу на всю жизнь там наесться, наспаться и так далее, и так далее. Но нет ведь такого, что я с каждым разом ем еду все какую-то более там сложную, и все в больших и больших количествах, и чем больше я ее ем, тем больше мне есть хочется. То есть в случае переноса нарциссической травмы на поведение, связанное с удовлетворением потребности, я тогда должен действовать следующим образом. То есть я, значит, покупаю себе, например, там, не знаю, торт, съедаю торт, и через 3 минуты бегу уже в магазин за 2 тортиками. После этого, значит, я съедаю 2 тортика. После этого, значит, через 3 минуты я бегу в магазин за 2 тортиками и еще, значит, как бы 2 копчеными курицами. И так далее, и так далее, и так далее. И чем больше я ем, тем у меня сильнее голод. Ну, и хватает мне этой сытости на 5 секунд. Вот как выглядит нарциссическая травма. Конечно, потребности так не работают. То есть, если поспал, так я более-менее там в течение дня, ну, выспался, я имею в виду, я все-таки более-менее в течение дня спать не хочу. И более того, даже если лягу спать, все равно, скорее всего, не усну, потому что я наспался. Если я там, ну, поел плотно, то я наелся. Более того, у меня существует контрактивность. То есть, если я начну пихать себе самый вкусный стейк спустя там 400-500 грамм, у меня это уже начнет вызывать рвотные позывы. В случае нарциссических дел там не только рвотных позывов не будет, там наоборот будет, вот как в это, Робин Бобин Барабек скушал 40 человек. Или там в трех толстяках Олеши.
Хорошо, Александр, вот вы говорите о том, что когда ты созависимый, жизнь твоя, в общем-то, ну, немножечко скучна и невесела.
Да-да-да, Лидия, продолжайте.
Скажите, а чем это все может закончиться? Вот если, например, сейчас жены алкоголиков послушали этот эфир, записали себе все это в памятку, допустим, на этом году у них это сработает, в следующем сработает, что их ждет впереди? Что будет, если они не найдут в себе силы от них уйти?
Во-первых, Лидия, прекрасно, что вы используете слово «если», хотя на самом деле 95% людей или 96-7-8% людей не будут пытаться ничего этого делать. Вот. А максимум, что они попытаются сделать, это стать злоупотребителями со временем. Вот. А во-вторых, ну, как бы что будет? Дорога дальняя, казенный дом. Ну, вы что, песни, что ли, не знаете знаменитые? Ну, в смысле, что любое психическое заболевание склонно к прогрессированию, к нему может присоединяться, к нему могут присоединяться какие-то другие нозологические единицы. То есть начинаем с панических атак, например, а потом у нас уже и панические атаки, то бишь, значит, вот эти вот пароксизмальная тревожность. И еще плюсом какая-нибудь агорафобия присоединяется, рано или поздно она присоединится, если их не лечить. Вот тут примерно то же самое. То есть начнется какая-нибудь, значит, деменция, начнутся какие-нибудь алкогольные психозы, начнется то, начнется пятое, начнется десятое. Как вот там, я помню, ко мне приходила пациентка, которая говорила, что у меня там уже ноги отнялись, он, значит, на кровати лежит, палка меня бьет, значит, когда я прохожу, подхожу, значит, вот в ареале, значит, в этот доступа, ну, в зону доступа, когда палки я дохожу, вот у меня палка бьет, чтобы я, значит, за водкой бегала. Вот что вас ждет. То есть понятно, что ждет? Ждет абсолютно инвалидизированная, ужасная жизнь. Ну, дай бог, чтобы никто никого не убил.
Хорошо, Александр, спасибо, что расписали, как это все будет. Тогда расскажите, а как найти в себе силы, если, например, ну, может быть, это человек даже не с зависимым расстройством личности, а просто, ну, вот такой слегка созависимый человек и хочет все-таки уйти, но сил-то ведь нет? Ведь оно свое, родное. Ну, оно покрикивает, поколачивает, но ведь никуда не девается.
Так в этом и главная прелесть, Лидия, что никуда не девается.
А как все-таки сказать, хватит это терпеть и уйти?
Да, понимаете, Лидия, я вообще против того, чтобы кого-то насильно спасать. Это вот чисто созависимая тема. Я помню, там все время привожу этот пример, как там мама созависимая звонила 30 раз, реально, я не гиперболизирую, в день сыну. Значит, эти все мамы, которые бегают там вообще по городу, значит, по ночам там и вызволяют своих там этих, значит, мужчин, уже и там детей, которым там по 40 лет, таких детей, вот, значит, из каких-то, да, из каких-то вообще, из какой-то попы дикой. Нет, там, то есть, когда ты начинаешь спасать созависимого, ты просто вообще свою жизнь разрушаешь, поэтому вот эти вот все там какие-нибудь сестры, вот, например, там женщина, и у нее сестра вышла замуж за алкоголика, и, значит, вот она пытается еще свою сестру спасать, во-первых, она сама на всю голову созависимая, вероятнее всего, а во-вторых...
Кружок созависимых.
Сузился.
Замкнутый.
Вот. А во-вторых, ни в коем случае не надо никого никогда спасать против его воли, потому что вы будете крайним, вас будут ненавидеть.
Хорошо, Александр, я не могу не задать этот вопрос, но, увы, многие женщины думают, что, ну вот он пьет, наверное, у него несчастливая жизнь, а если я его окружу заботой, профитрольками, там, регулярным качественным сексом, хорошими добрыми словами, буду гладить его эго, может быть, он тогда перестанет пить? Я ведь своей любовью его смогу спасти?
Слушайте, ну я всегда цитирую апокриф в таких ситуациях про то, как товарищу Ленину рассказали про коммуналки, и он ответил, что я-то слишком стар для этого, а товарищи пусть попробуют. Вот я за то, чтобы познавать окружающую действительность эмпирическим путем, эмпирическим опытом. То есть опытом проб и ошибок, что называется. Если кто-то... Понимаете, я не очень верю, что есть в 21 веке настолько наивные и глупые люди. Я полагаю, что это в рамках какой-то психической защиты, то есть в рамках какого-то самообмана, в рамках какой-то рационализации. Рационализации, вытеснения, отрицания вот всех этих психических защит, которые еще Фрейд описал. И, ну, как бы, если человек предпочитает вот таким обманом, таким самообманом снимать свое психическое напряжение, это абсолютно его право, но я, не повторюсь, не верю, что человек в это реально в это сам верит. Это профанация. Ну, конечно, не верит. Но если реально верит, А если он настолько наивен, тогда как раз это хорошо, потому что тогда, когда он убедится, что это не сработает, он уйдет. А вот в 99% случаев, когда он не верит, а просто занимается самообманом для того, чтобы сиюминутно снизить напряжение в своей голове и не понимать масштабов трагедии, в которую он залезает, тогда, конечно, вероятнее всего, чем глубже он будет залезать, тем, значит, меньше вероятность того, что он уйдет.
Прекрасно, Александр, мы ответили на все вопросы.
А это, Лидия, потому что мы практически стахановцы. Так, дорогие друзья, значит, на этом давайте прощаться. Я напомню, что у нас на следующей неделе предстоит два эфира. Первый эфир будет в среду в 13.10 по Перми, соответственно. Ой, в 13.10 по Москве, извините. В 13.10 по Москве и, соответственно, в 15.10 по Перми. Он будет только в YouTube «Доктор Вайнер», потому что эфиры по средам только в ютубчике. А вот в пятницу уже в 12.10 по Москве и, соответственно, в 14.10. Что-то я сегодня плохо со временем лажу. В 14.10 по Перми, 12.10 по Москве в пятницу тоже будет эфир. И вот он уже будет и в ютубчике, и на волнах радиостанции «Эхо Москвы» Пермь. Лидия, анонсируйте, пожалуйста, темы этих эфиров.
В среду только в ютубе мы будем говорить о том, как избавиться от негативных эмоций. Там будет три просто прекрасных способа от Александра Вайнера. А в пятницу у нас будет... О, Александр, я так жду этот эфир сама, потому что он будет про любовь. И там Александр поделится с нами секретом идеальных отношений.
Вот он будет, слава богу, не совсем про любовь, он будет именно про секрет отношений в принципе, в том числе, конечно, и любовь.
Что вы разбиваете мое сердце? Лидия, где же там про любовь?
Про любовь, Лидия, к сожалению, тоже будет. Так, дорогие друзья, в общем, мы поговорим о том, как выстроить функционально работающие отношения, которые приносят больше положительных эмоций, чем отрицательных. На самом деле, если понимать, как это работает, ничего суперсложного в этом нет. Просто психологи обычно либо в принципе об этом не говорят, либо если это, например, мы говорим про психиатров или психотерапевтов, они об этом говорят, ну, гораздо более на мой вкус здраво, но прячут это за каким-то нагромождением непонятных слов, и непонятно, что делать-то конкретно. И вот мы поговорим как раз о том, что конкретно делать, чтобы, значит, это все более или менее гармонично выстроить. Так, дорогие друзья, всего вам доброго, до свидания, хороших вам выходных.